Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который сегодня посвящен Дню первооткрывателя. Дню первооткрывателя, который в нашей стране празднуется 29 января, потому что именно 29 января знаменитые наши мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду. Мы знаем, что Северный полюс открыл тоже наш знаменитый первопроходец Седов. К Южному полюсу добрались первыми не наши исследователи, и сейчас очень много информации, много вот таких как бы популярных и модных, я бы даже сказал, книг и историй про то, как два норвежцы шли к Южному полюсу с разных сторон Антарктиды и соревновались, как бы, кто первый туда доберется. Но не надо забывать, что открыли-то Антарктиду все-таки наши русские путешественники. По этому поводу в нашей студии сегодня студентка Московского колледжа архитектуры и строительства Анастасия Зайцева. А почему Настя у нас оказалась в студии, она сейчас сама расскажет.
Я чуть меньше года назад ходила в Арктику от проекта Московского образования. И у нас было два отряда. Лыжный и спортивный. Я принимала участие в спортивном отряде. Мы проходили пешком 150 километров по Арктике до мыса Челюскина.
А второй отряд был научный.
Да, второй отряд был научный. Они изначально были на мысе и проводили там научные работы, очень интересные. Наблюдали за животными, там изучали снег, воду. И также очень интересно было послушать, как они ходили по старым домикам заброшенным. Мы там находили открытки, старые записи.
Ух ты, вот это я не знал. У меня были на подкасте уже ученики московских школ, которые участвовали в большой арктической экспедиции, назовем ее правильным названием, Большая арктическая экспедиция, куда ходят действительно московские школьники под руководством ученых и исследователей. И вот ты участвовала школьницей, сейчас ты студентка. Мы тоже о твоем карьерном пути поговорим чуть позже. А у тебя тоже была какая-то научная часть в твоей деятельности там?
Да, у нас выбиралось по желанию несколько человек из отряда, которые проводили научную работу. Собственно, мы измеряли магнитное склонение полюса, вот, склонение Земли. Работали с инструментом теодолитом, вот. И измеряли каждое утро, вечер.
Ага. А вот про домики, это я первый раз слышу. Вот я начал говорить, что у меня были уже ребята, которые участвовали, мы несколько подкастов с ними записывали, но про вот такую историю я не слышал. Расскажи, а что это за домики, кто там обитал раньше, почему? Они заброшенные?
Да, там раньше жило около 500 человек, как нам говорили, вот, но оттуда сейчас все уехали, никого нету больше.
Это были ученые или это было какое-то поселение местных?
Нет, это поселение обычное, ага. Там был и садик, была школа, вот, но вот все уехали, и сейчас там эти домики заброшенные стоят. Ну и вот, собственно, в основном там заходили, как нам рассказывали, мы их особо не видели, там вот быт обычный, ну и вот также открытки старые разных годов.
Ты пополнила свою коллекцию?
Да, конечно.
Да, я тоже был, я заканчивал географический факультет Московского университета, и я помню, что у нас тоже была такая поездка экспедиционная. Ну, у нас их много было, но одна была в такое дикое место на побережье Каспия в Дагестане. Это недалеко от города Каспийска находятся такие поселки, которые называются смешным именем Турали. И там вот Турали-1, Турали-2, Турали-3. И вот на одном из этих Турали была база географов Московского университета. И мы тоже ходили и искали заброшенный особняк и участок, где, как нам говорили, снимали фильм «Белое солнце пустыни». Вот там, где дом Верещагина, вот с павлинами, вот это, где он ест черную икру. Но мы не нашли. Мы дошли до 7-го, по-моему. То ли его снесли уже к тому моменту. Ну, вообще, это было тоже такое познавательное. То есть мы там занимались тоже научными исследованиями, но у нас был такой бытовой опыт тоже. А, скажи, пожалуйста, Вот ты попала в эту арктическую экспедицию, ты проходила какие-то тесты, там же отбор был, то есть ты прошла вот это сито отборов, да, ты хорошо подготовлена спортивно, ты где-то занималась спортом или просто физически?
Да,
хорошо?
Я вообще изначально уже 7 лет как занимаюсь спортивным туризмом на Воробьевых горах, вот, и, собственно, это мне дало очень большую подготовку, очень хорошую. Тогда мне в колледже сказали буквально за пару недель до конца закрытия заявки, что вот есть вообще такой проект, и я там буквально за выходные собирала все документы нужные, все, там нужно было эссе написать, тесты пройти, и дальше мы проходили отбор в Карелию на сборы, ну, как бы, на другой отбор. Тогда прошло 40 человек, у нас были команды разные, и мы, получается, тоже несколько дней по Карелии шли на лыжах.
Слушай, я сразу, у меня вот лежат книги, ты тоже скажем нашим слушателям, что наша фишка нашего подкаста в том, что мы с гостем студии читаем вслух. Ты тоже обязательно что-то прочтешь, да, скажешь потом откуда. А я взял несколько книг, и вот «Путешествие по Карелии» твое, вот это, я представляю, карельские болота, карельские леса, это что-то такое, где надо пробираться, там нет прохожих троп таких. И вот одна из книг, которая у меня лежит, Арсеньева «Дерсу Узала», это знаменитая книга, она выдержала множество изданий, и у меня целая коллекция вот этих книг, потому что они очень разные. Разные издательства, и московские издательства, и дальневосточные, и других городов издавали эту книгу, и тут прекрасные карты. Вот в этой книге, которая у меня лежит, 1965 года, уральского издательства, здесь карта Дальнего Востока на форзаце. Вот,
ого!
Да. И самое потрясающее издание, я про него однажды рассказывал, было, по-моему, 35-го года прошлого века, где на полях рисунки самого Арсеньева, то есть там такие, они как наскальные рисунки, потому что он не был профессиональным художником, и они очень интересные, там и лоси, и олени, и какие-то природные достопримечательности, вот, ориентиры местные. Это очень такая редкая книга, на самом деле. А так вообще эта книга очень много пережила изданий. И вот как Арсеньев пишет об одном из эпизодов своих странствий по Приморью. Потому что в ходе вот этих вот исследований, в ходе этих путешествий, конечно же, возникают многочисленные встречи и контакты с местным населением. Но вот вам не удалось с ними пообщаться, я еще почему вспомнил. А вот, значит, Арсеньев описывает местные народы таким образом. «Цвет кожи у дыхейцев можно было бы назвать оливковым, со слабым оттенком желтизны. Летом они так сильно загорают, что становятся похожими на краснокожих. Впечатление это еще более усугубляется пестротой их костюмов. Длинные, прямые, черные, как смоль, волосы, заплетенные в две короткие косы, были сложены вдвое и туго перетянуты красными шнурами. Косы носятся на груди, около плеч. Чтобы они не мешали, когда человек нагибается, сзади, ниже затылка, они соединены перемычкой, украшенной бисером и ракушками. Одежда у дыхейцев состоит главным образом из трех кафтанов, двух нижних матерчатых и одного верхнего, сшитого из тонкой изюбровой кожи, выделанной под замшу. Рубашки застегиваются у правого плеча и сбоку, как поддевка, а одеваются с напуском вокруг талии. Рукава около кистей стягиваются особыми нарукавниками. Затем принадлежностями костюма являются короткие штаны и наколенники, привязанные ремешками к поясу. Головной убор состоит из белого капюшона, спускающегося на спину и плечи, и маленькой шапочки, на которой в стоячем положении прикреплен бельчий хвостик и несколько красных шнурков с кисточками. Весь костюм от головы до ступней ног спереди и сзади обшит цветными полосами и обильно украшен красными орнаментами, изображающими спиральные круги стилизованных рыб, птиц и животных. Удэхейцы — большие любители металлических украшений, в особенности браслетов и колец. Некоторые старики еще носят в ушах серьги. Ныне обычай этот выходит из употребления. Каждый мужчина и даже мальчики носят у пояса два ножа. Один обыкновенный — охотничий, а другой — маленький, кривой, которым владеют очень искусно, и который заменяет им шило, буравчик, долото и все прочие инструменты. Ну, вот такое живописное описание. Сразу представляешь себе по старым книгам и по фильмам, наверное, да, вот эти лица морщинистые стариков и с этими вот украшениями. И, конечно же, вот искусство общения с местным населением — это один из, ну, что ли, навыков, которым должен владеть путешественник, потому что не всегда дружелюбными бывают такие встречи.
Ну, думаю, да. Но вообще мы изначально были... В Хатынге — это самый северный поселок, и вот там тоже своя народность. И мы даже сходили в местный музей, нам рассказали про сами народы, которые раньше здесь жили. И было интересно. И там самое главное — очень интересная культура. Очень интересно было послушать про все это.
Слушай, ну вот видишь, ты так увлеченно рассказываешь про это. Значит, в тебе тяга к вот таким исследовательским вещам в тебе живет. А стала ты студенткой колледжа архитектуры и строительства. Кстати, там какая специальность у тебя?
У меня садово-парковое ландшафтное строительство.
Ага, то есть все-таки близко да. к природе, понятно. А как произошел вот твой выбор? Да, вот в школе ты училась. Как у ребят возникает желание стать, вот, не знаю, ландшафтным дизайнером или архитектором, или путешественником?
Ну, вообще, я изначально больше хотела просто пойти в творческую какую-то специальность. Вот. И так получилось, что вот мой выбор пал именно на эту. Поступила. В принципе, мне очень нравится сама работа с растениями, с живой природой, опять же, очень завораживает. Вот. Но я вот больше думаю, что дальше я пойду вот в географический. На географию. Интересно.
Ну да, потому что вот, смотри, еще одна книга, которая у меня лежит, очень необычная книга, я ее первый раз встретил, никогда она мне не попадалась, хотя она тоже, ну, достаточно старая, издана в 1976 году. Называется она, книга Льва Юдасина, называется она «Нефть, песок и фантазия». Ну, я так по обложку, у нее такая характерная, тут вот такие концентрические круги, желтые, очевидно, это песок, черные, это, ну, наверное, вот шахта, да, и рыжий такой столб, как нефтяная вышка. Очевидно, это про, как я подумал, и действительно это так и оказалось, про исследователей, которые ищут полезные ископаемые, и в частности нефть. И вот, значит, такой эпизод отсюда. Ну, потому что, да, сами, что я хотел сказать, что вот просто путешествия и открытия, они, конечно, не только ради самого факта открытия, да, ну и ради того, чтобы что-то полезное привнести в этом открытом, так сказать, географическом пространстве, найти что-то нужное для человека, для его жизни. И нефть, конечно, это один из важных элементов нашей жизни. У нас даже, ты знаешь, наверное, и одежда сделана из нефти, да, и многие предметы. Да. Вот. Для меня это, конечно, непостижимо. Это очень интересно изучить вот этот процесс, как из нефти можно сделать что-то твердое. Вот. Я думаю, что это тоже на этот счет есть умные книги. Все, что мы полезного и ценного узнаем, помимо, как сказать, помимо от людей, от преподавателей, от учителей, от знакомых, от родственников и, конечно же, из книг. Так, и здесь я хотел такой эпизод зачитать. Мы говорили про профессии, и вот тут тоже об этом. В наш век специализации, напомню, в 1976 году книга издана. В наш век специализации никого не удивишь тем, что, скажем, машиностроитель — это вовсе не профессия, а скорее обобщающее понятие. Один делает станки, другой — турбины, третий — автомобили. Хотя каждый и называет себя машиностроителем. Больше того, сказать «делает автомобиль» — это ведь тоже допустить преувеличение. Такого универсала даже на автозаводе днем с огнем не сыщешь. Ну, то есть речь о том, что один делает гайки, другой корпус, а потом сборщики это все собирают. Специализация расчленяет, подобно сотам, все общественную полезную деятельность на ячейки, на дроби, при этом не дробя при этом единство целого. Она существует решительно всюду, не только в технике. Естественно, у геологов-поисковиков тоже существует разделение труда, вплоть до узкой специализации. Но она имеет свои особенности. С одной стороны, распределение по характеру полезных ископаемых, руды, горючие материалы и прочие нерудные залежи. У всех общая каменная книга, основанная на едином геологическом летоисчислении. Ну, конечно, чтобы... Тут дальше про геологические времена, про названия геологических периодов. Вот понятно, что для того, чтобы вроде бы такую простую осуществлять деятельность, идти по земле, тыкать буром и искать какие-то признаки там залежей, да, полезных ископаемых, а надо знать кучу всего, и историю, и географию, и биологию. И все это складывается потом вот в понятие профессии. А потом профессия, с другой стороны, разделяется на кучу вот специализаций, как здесь говорит. А что ты принесла сегодня из книг? Что ты почитаешь?
Мне очень понравилась книга. «Ген высоты» называется. Это от писателя такого Абрамов. Он вообще очень много путешествует. У него есть свой клуб «Семь вершин», довольно популярный. И вот у меня есть пару отрывков. «Больше всего меня восхищал сам процесс альпинизма, скалолазания. Провести веревку, отработать маршрут, взойти на вершину вместе со своей командой, с настоящими друзьями. В то время я не задумывался ни об историях альпинизма, ни о его отдельных знаменитых персоналиях вроде братьев Абалаковых. Я даже не представлял себе, сколько восьмитысячников на свете существует. Да мне все это не важно было». Меня увлекала эта потрясающая жизнь здесь и сейчас, невероятная атмосфера, страстные ребята с горящими от восторга глазами. И я среди них, такой же, как они. Мы жили полной настоящей жизнью, я был своим, у нас были общие интересы, у меня появлялось множество новых друзей и знакомых. И вот именно отрывок про сам интерес к альпинизму, к туризму, это завораживает. И еще один... «Однажды я отправился на зимний Эльбрус. Мама достала мне с завода «Динамо» сварочный шлем. И я нашел где-то телогрейку и пришил к воротнику телогрейки этот шлем. Так у меня капюшон получился. А поскольку телогрейка короткой была, то я снизу из синтепона еще и хвост приделал. Вот такая зимняя одежда у меня получилась. А варежки, кстати, у меня тоже были хорошие, строительные. Ботинки где-то добыл, кошки где-то достал. Вот так мы и ходили». Часть снаряжения выдавалась в альпинистских лагерях. Древние ледорубы, абалаковские кошки, кованные, тяжелые, на самодельных грубых ремнях. И рюкзак абалаковский, темно-зеленый круглый шар со всех сторон. Его надеваешь, и он на одном месте у тебя лежит.
Слушай, сейчас, конечно, в связи с тем, что такое изобилие и амуниции, и снаряжение, одно удовольствие, наверное, ходить в поход. А раньше, конечно, да, люди сами дорабатывали, полностью шили и изготавливали себе всевозможные оснастку для вот, походов. А альпинизм — это же не просто, это... достаточно опасная штука, то есть там и страховка должна быть, и обмундирование, которое не подведет ни скользкие подошвы, ни что-то такое холодное, которое не держит тепло тела, да, потому что можно попасть и в бурю, и в бураны, и замерзнуть, поэтому нужно... Вот эти все вещи очень важны, и это все должно быть так предусмотрено. Здесь такое, как сказать... Попустительство недопустимо, потому что это просто опасно для жизни.
Ну да, вообще снаряжение — это самая важная часть похода. И как у нас, у меня говорят все тренера, нет плохой погоды, есть плохое снаряжение.
Ты знаешь, нет, да, да, эта фраза правильная, но она в то же время неправильная. Потому что помимо самое важное в походе — это и снаряжение, и люди, которые тебя окружают, потому что...
Это да.
Сколько мы знаем историй, я вот недавно смотрел фильм, там, правда, о другом, но там был эпизод, когда это о французских Альпах, и там, значит, девушка подскользнулась и попала в щель, и веревка, которая была примотана к ее напарнице, она соскользнула, и напарница должна была схватить эту веревку и вытягивать ее. Но там между ними там сложные взаимоотношения, связанные с бизнесом, и поэтому и начался буран. И поэтому та, которая должна была ее страховать и вытащить, она стояла и смотрела, как девушка просто сползает в пропасть и в результате падает туда и погибает. И потом идет расследование, конечно, ее находят, наказывают, но представляешь, вот ну, я не представляю, как можно хладнокровно стоять над погибающим человеком, да, просто даже непроизвольно нормальный человек должен броситься. И мы знаем такие случаи, когда бросались и даже и сами погибали, пытаясь спасти товарищей. Но это естественное желание нормального человека, да, вот протянуть руку утопающему.
Да, так и есть. Я тоже, в принципе, очень много смотрю про вообще и про восхождение, про трагедии в горах. Иногда смотришь, слушаешь, и просто там погода меняется моментально, да. И уже ничего не поделаешь.
Да. Да, это должны все службы быть настолько бдительны, настолько на готове все время, чтобы в любую секунду отправиться на поиски, отправиться на вызволение. Mm-hmm. И то есть все должны быть настолько мобилизованы, не только группа, которая идет куда-то, да, но и вся инфраструктура, все окружающие, которые контролируют этот путь. Конечно, когда Беллинсгаузен и Лазарев шли в свой поход, у них не было таких средств, и, ну, тем не менее, люди тоже рисковали. А какой твой любимый первооткрыватель, если так можно сказать?
Первооткрыватель? Ну, вот как раз Челюскин, мне очень нравится, я про него много довольно слушала. Но вообще интересно тоже, как раньше проводились экспедиции, как вообще пытались что-то открыть, найти. То есть ты идешь туда, куда ты не знаешь, что там.
Вообще карт же нет.
Да, и вот рисовали карты на ходу, как эти все экспедиции проводились, а особенно те, которые не были особо профинансированы, там вообще просто выживали люди.
Ну, я всегда тоже вспоминаю два капитана Каверина. Ну, сегодня мы его читать не будем, но мой любимый исследователь — это Витус Беринг. Почему? Потому что в детстве у меня была книжка на Командорских островах, тоненькая, детская, с рисунками Митурича. И, значит, я вот до сих пор ее помню, она у меня где-то лежит дома, и я ее иногда беру, смотрю на этих птиц, которые нарисованы на скалистых берегах Командорских островов. И недавно мне попалась книга, значит, которая называется «Витус Беринг». Это такая серия издательства «Наука», про исследователей. Там не только про географов, путешественников, там и про физиков, и про математиков, знаменитых, и не только наших, и мировых, с мировыми именами. Но вот мне попался Витус Беринг, естественно, я не мог его не купить и не мог не принести на передачу. И выбрал здесь такой отрывок, где описывается путь одной из экспедиций Беринга. Он несколько экспедиций возглавлял. И я, когда начал это читать, я думаю, вот действительно, открытие, когда уже ты пришел к чему-то, да, какая-то финальная точка, это понятно. А прежде чем ты открыл, прежде чем ты туда дошел, сколько ты всего по пути еще увидел, открыл тоже, изведал. И здесь как раз вот такой эпизод дается с названиями местными, географическими. Путь от Якутска до Юдомского креста пролегал по Лене, Алдану, Мае и Юдоме. Если первые три реки суда проходили без особых приключений, то плавание быстрой Юдомой изобиловало опасностями. Почти на каждой миле встречались худые и трудные места. «Худые и трудные места» выделено в кавычках, то есть это, очевидно, из каких-то путевых заметок. Особенно много хлопот доставляли путешественникам пороги и каменные гряды. Отыскать среди них безопасный фарватер было зело трудно.
Какое словечко.
Да, опять же, в кавычках. Юдома почти ежегодно изменяла свои глубины. По словам Беринга, там, где она в прошлом году была глубока и безопасна, в следующее лето появлялись мели, а там, где была она прежде мелка, вдруг становилась глубокой. Более того, Юдама, как установили служители, часто изменяла течение, прокладывая местами совершенно новое русло или засыпала камнями прежний фарватер. Расчистить порог и подпорожье у Беринга не было никакой возможности, поскольку и так не хватало людей для доставки провианта. А проведение этих работ потребовало бы несколько лет. Вот масенький такой абзац, да, и ты понимаешь, что прежде чем дойти там, до Дальнего Востока, до Камчатки, до Охотского моря и до островов Командорских, один из которых назван именем Беринга, нужно было пройти столько трудностей, столько опасностей, и вообще не представляю, как в то время люди действительно это все преодолевали.
Это да. Мы вот опять же в экспедиции в Арктической проходили мыс Папанина, и там стоит маленькая избушка, если ее можно так назвать, буквально метр на метр. Она вся обветшала, уже разваливается, и в ней просто куча снега. И у нас ребята вот в нашей группе очень хотели ее восстановить, попробовать. Mm-hmm. Хотели какие-то детали передать нынешней будущей экспедиции, и чтобы как-нибудь ее восстановить. Потому что в ней ничего нету. Там полки и все. Там ничего не помещается больше.
Она, наверное, служила для того, чтобы там оставлять запас провизии, идти дальше, а потом, чтобы на обратном пути, когда первооткрыватели ходили по тем местам, да, на обратном пути, чтобы пользоваться этим провиантом.
Ну, наверное, да, но вот как по одной из легенд, потому что достоверно это неизвестно, там жил сам Папанин, вот в честь которого назван этот мыс. И он там жил зиму и несколько, честно говоря, не помню уже.
Но... У них несколько зимовок было, да, знаменитые ну, вот как он там жил, зимовки.
Это да.
И я думаю, что о том, знаешь, когда вот ты идешь, сложно идти, на тебе там сколько-то килограмм веса того, что вы несете с собой, снаряжение и так далее, провизия, а еще холод, если. Это вообще... То есть ты так-то с трудом передвигаешься, а еще тебя какие-то природные катаклизмы подстерегают.
Да, в этом плане очень сковывает. Хочется... Утром вообще не хочется вставать. А когда начинаешь уже идти, хочется не останавливаться. Потому что остановишься, замерзнешь, все. И, ну вот нас отбирали в Карелии, смотрели, кто как идет в группе, потому что даже в Карелии было холоднее в итоге. И самое интересное, мы там увидели северное сияние. Mm-hmm. Очень красивое.
А медведя видели там уже?
В Арктике, да.
Да?
Да, видели белого медведя. Он к нам... Ну, мы изначально, когда высадились из вертолета, почти сразу наткнулись на следы. Немного испугались. Но уже на день второй увидели самого медведя, когда уже встали на лагерь вечером. Он подошел, причем он даже не боялся. Он просто подходил все ближе, ближе. У нас выстрелили из ракетницы, чтобы немного отпугнуть. Он так посмотрел на нее, такой, ну ладно, и ушел. Вообще его ничего не волновало.
Ну, говоря о Дне первооткрывателя, нельзя не вспомнить, наверное, самых первых землепроходцев, исследователей. И вот у меня еще книга лежит. Мы, кстати, все книги, которые сегодня упоминаем, мы обязательно в примечаниях к подкасту имена авторов и названия дадим, чтобы наши слушатели могли найти и тоже почитать их. Перенесемся на юг. У меня такая книга тоже, вот я ее взял, потому что она такая старая, такая истрепанная, 1959 года, издательство «Географической литературы», называется «Мореплаватели солнечного восхода». И здесь вот как раз-таки о том времени, когда вообще еще ничего не было исследовано и изучено. Средиземное море, подобно озеру, со всех сторон ограничено сушей, если не считать узкого западного пролива между геркулесовыми столбами. Однако древним европейцам оно казалось огромным. На берегах Пурпурного моря, как его называл Гомер, возникали и трудились древние цивилизации — Финикийцы, самые искусные в этих краях мореплаватели древности, не подвергались опасности затеряться в широких просторах суровых волн. В самых отважных своих плаваниях они лишь огибали западные берега Испании и Франции и проплывали через Ла-Манш к оловянным рудникам Корнуэла. Возможно, что в незапамятные времена они сделали попытку отыскать путь вокруг Африки, однако и в этом случае вряд ли эти одиссеи теряли когда-нибудь из виду землю. Ну, то есть речь идет о том, что они плыли вдоль берегов, не уходя в открытые моря. Финикийцы в любое время они могли пополнить запас пищи и воды и бросить якорь вблизи берегов, пока не минует буря. Финикийцы придерживались берега, и им не приходилось ориентироваться по звездам в открытом море. Владея металлическими орудиями для постройки морских судов, они, однако, оставались каботажными моряками. Конечно, хочется читать и читать, да, такие вещи.
Да,
вот там так вкусно написано. Ну что, еще раз поздравляю тебя с Днем Первооткрывателя. Спасибо тебе большое, что пришла на подкаст, рассказала интересные вещи про арктическую экспедицию. Желаю тебе успехов в твоей будущей профессии. Это очень интересно и тоже завораживающе смотреть, как после твоих действий изменяется природа в хорошем смысле этого слова.
Да, это... Очень интересно, очень рада, что я сюда пришла. Вообще поделиться какими-то эмоциями и впечатлениями. А самое главное, чтобы продолжалась эта экспедиция из года в год.
Здорово. А ты поддерживаешь отношения с кем-то из вот, друзей?
Да, мы общаемся периодически. Встретиться никак не удается, но общаемся.
Передавай всем привет и поздравления с Днем Первооткрывателя.
Обязательно.
Спасибо.